Глава 13. Едва заснув, он оказался на земле. Он бежал подземным коридором межбетонных стен, а над головой была километровая толща земли. Глаза слепил свет неонового фонаря. Тело сотрясали отзвуки ядерных взрывов, бушующих на поверхности. Бомбы бросали со слишком большого расстояния, никуда особо не целясь. Их выпускали с орбиты Плутона урианские корабли. 9/10 из них были перехвачены раньше, чем успели достигнуть пределов земной атмосферы. Некоторые, входя в атмосферу, сгорали, не успев взорваться. Многие, достигнув поверхность Земли, падали в море, не причинив никакого вреда. Всего одна или две из сотни попадали в континент. Однако трюмы урианских кораблей, похоже, были бездонными. Впервые сама Земля подвергалась бомбардировке, и наверху, на этой стороне планеты, был ад. Разумеется, там никого не осталось в живых. Те, кто не нашел себе места в убежищах, то есть большинство, погибли в первые же секунды атаки. На бегу он машинально повторял цифру потерь, по крайней мере, 200 миллионов убитых за 10 секунд. Он не знал, куда бежит, просто не мог остановиться, не мог даже замедлить движение. Ноги сами несли его вперед, словно шатуны какой-то машины. Он бежал, вытянув руки, будто через мгновение должен был врезаться в стену. Но подземный коридор был не менее 20 километров длиной. Взрывы ударяли все чаще, и Корсону казалось, что они — только эхо его топота. Кто-то гнался за ним. Разбудило его легкое прикосновение. Он резко дернулся, едва не опрокинув узкую кровать. Над ним склонилась Антонелла. Вероятно, он кричал во сне. Ноги у него болели, как после долгого бега. Не в первый раз видел он этот сон, вновь и вновь переживая страшную беду, свалившуюся на землю, но никогда еще видение не было таким реальным.
«Сейчас что-то произойдет», — прошептала Антонелла. «Я это чувствую, но еще не очень четко».
Когда он протянул руку, чтобы зажечь свет, она добавила:
«Нет, лучше их не тревожить».
Она проявила больше здравого смысла, чем он. Корсон отбросил одеяло и так резко спрыгнул на пол, что толкнул Антонеллу. Она поддержала его, а он прижал ее к себе, чувствуя, как губы молодой женщины шевелятся возле его уха. Пока он пытался понять ее слова, в лагере поднялся переполох. Люди суетились, переругивались, лязгало оружие. Заработал какой-то двигатель, и резкая вибрация сотрясла все вокруг. Раздались первые выстрелы. Офицеры, выкрикивая команды, пытались собрать людей. Прожекторы осветили палатку, но не стали долго задерживаться на ней, они искали иную цель. Сквозь ругань и лязг металла Корсон отчетливо слышал причитания испуганных гепронов. Потом прожекторы погасли, тени, метавшиеся по стенам палатки, исчезли, и наступила полная темнота. Суматоха явно стихала. Стрельба прекратилась, потом кто-то споткнулся и упал на палатку, поднялся и отошел, приволакивая ногу. В тишине раздался голос Верона, усиленный мегафоном.
«Корсон, ты там? Если это одна из твоих штучек...»
Последние слова Корсон не разобрал, он не мог понять, что происходит. Он уже хотел ответить, но Антонелла приложила руку к его губам.
«Сейчас сюда кто-то придет».
Он ничего не видел в темноте, но поначалу это его не беспокоило, глаза должны были к ней привыкнуть, и вскоре он понял, что темнота была необычной. Их окружало такое же темное облако, как и в тот момент, когда они встретились с Вероном. Что-то поглощало свет. Лагерь подвергся атаке, которая длилась всего минуты три. В такой темноте никто не мог сражаться. Верон, хотя и умел ее создавать, но рассеять не мог. «Верон», — прошептал он на предсказание Антонеллы.
«Нет-нет, это не он. Это вообще не из лагеря. Кто-то...»
Она вдруг замерла, прижавшись к нему. Один из нападавших. Освободитель или новая опасность? Кто-то поднял ткань, закрывавшую вход, и рядом с лицом Корсона вспыхнула точка. Затем она увеличилась и превратилась в вихрь, поглощающий клубы черного тумана. Вскоре Корсон уже видел свои руки, лежащие на плечах Антонеллы. Сфера света напоминала галактику, кружащуюся вокруг своей оси, в лоне искаженного тяготением пространства. Сфера стабилизировалась, достигнув 2 метра в диаметре, и вращение прекратилось. Теперь Антонелла и Корсон оказались внутри шарообразного светлого кокона со стенами из рукотворной тьмы. Антонелла сдавленно вскрикнула. Из тумана высунулась рука в перчатке и поднялась, нереальная как мираж. Она была раскрыта в жесте, демонстрирующем мирные намерения. Рука принадлежала человеку, или, по крайней мере, человеческой фигуре в космическом скафандре. Шлем его был черен, как ночь. Пришелец молча протянул Корсону и Антонелле 2 одинаковых скафандра и знаком предложил надеть их. «Кто вы?» — нарушил тишину Корсон. Пришелец нетерпеливо указал на скафандры, которые Корсон все не решался взять. Антонелла схватила один из них и быстро начала натягивать на себя. «Подожди», — сказал Корсон, — «нет никаких причин доверять ему».
«Он нас вытащит отсюда», — ответила она. «Мы уберемся из этого лагеря».
«Но как?» — она покачала головой.
«Этого я не знаю. Он воспользуется способом, которого я не понимаю».
Корсон наконец решился, снял свою легкую одежду и надел скафандр. Закрепив шлем, он удивился, что слышит все, как и прежде, и обменялся с Антонеллой несколькими фразами. Значит, незнакомец молчал отнюдь не по техническим причинам. Но почему космические скафандры? Может, длительное воздействие темного тумана было опасно? Незнакомец проверил герметичность скафандра Антонеллы и повернулся к Корсону. Потом кивнул, махнул рукой в туман и взял Антонеллу за руку. Та сразу поняла и подала свободную руку Корсону. Все трое нырнули в темноту. Незнакомец двигался уверенно. Он старательно избегал преград и следил, чтобы его спутники делали то же самое. Много раз Корсона толкали проходившие мимо солдаты, а один раз кто-то схватил его за руку. Инстинктивно он ударил кого-то свободной рукой, и противник со стоном упал на землю. Темнота принесла с собой тишину. Тут и там еще раздавались голоса, но в этой абсолютной темноте казалось, что люди не собираются искать друг друга иначе, чем на ощупь. Может, они боялись спровоцировать новую атаку? Офицеры тоже перестали выкрикивать приказы, и только гепроны продолжали стонать. Рыдания их напомнили Корсону его первую ночь на Урии. Постепенно стоны становились все громче, значит, незнакомец вел их гепроном. Корсон заколебался было, но рука Антонеллы потащила его вперед. Он злился на себя за то, что испытывал тревогу, которую не чувствовала Антонелла. Потом ему пришло в голову, что она никогда не видела бестию в деле. Наконец они остановились. Незнакомец что-то делал в темноте. Корсон был уверен, что он седлает гепрона. Это и был тот способ, который он выбрал для бегства. Появился небольшой шар света, и Корсон увидел, что его догадка верна. По бокам животного свисала сложная упряжь. Кавалерийское седло было чем-то вроде качелей со стременами. Был здесь и страховочный пояс. Едва Корсон забрался в седло, как почувствовал, что грозные отростки гривы гепрона опутывают его щиколотки. Захват оказался легким, он ждал худшего. Волокна, которые могли быть прочными, как стальная проволока, даже не сковывали движений. Интуитивно он чувствовал, что они служат кавалеристу поводьями, но не имел ни малейшего понятия, как управлять гепроном. Бестия дрожала от возбуждения. Она перестала стонать и тихо постановала. Поднимая голову, Корсон видел слабое свечение ее глаз. Потом он услышал, как незнакомец издал странный звук, напряг мышцы в ожидании толчка, и тут ему показалось, что он падает. Тяготение исчезло. Если бы Корсон не чувствовал страховки, а рядом массивного тела гепрона, он мог бы подумать, что под ним разверзлась бездна. Антонелла вскрикнула от испуга. Он хотел поддержать ее, но не успел и рта раскрыть, как они вынырнули из темноты. Над ними спокойно светили звезды. Корсон повернул голову, но не смог увидеть Антонеллу, скрытую массивным туловищем бестии. Подняв голову, он увидел второго гепрона, похожего на огромный гриб, заслоняющий большую часть неба. Глаза его мигали, как контрольные лампы испуганного компьютера. Незнакомец висел сбоку и махал руками, стараясь приободрить Корсона и Антонеллу. Осмелев, Корсон взглянул на землю. Он ожидал увидеть пятно мрака, но в слабом ночном освещении увидел только землю поляны. Ветер колыхал высокую траву там, где несколько часов назад был только пепел. Казалось, что лагерь Верона никогда не существовал. Гепрон умел перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Может, они отступили на одну ночь или на неделю, а может, на целый век до того, как Верон высадился на Урию. Корсон вспомнил о способностях Антонеллы. «Что теперь произойдет?»
«Я ничего не знаю и ничего не вижу»,
— неуверенно ответила она. Они поднимались вертикально вверх, и поляна исчезла в черной путанице джунглей. Теперь Корсон понял, зачем нужны скафандры. При такой скорости они за несколько минут достигнут границ атмосферы. Какое-то темное пятно стремительно двигалось по небу, на долю секунды закрывая то одну, то другую звезду. Два гепрона взлетели так высоко, что за восточным краем планеты всадникам открылось солнце. Они мчались по темному небу, а Урия под ними выглядела как огромный ковш тьмы с пылающим краем. Еще одно пятно показалось на небе. Хотя оно тут же исчезло, Корсон успел его опознать. Это был гепрон. Несомненно, один из скакунов Верона. Полковник не терял времени даром. Впрочем, это выражение не имело смысла, поскольку гепроны могли легко путешествовать во времени. Мелькавшие в небе гепроны были только разведчиками, рассекавшими прошлое и будущее в поисках беглецов. Они оказались в центре круга из гепронов. Солнце ослепило Корсона, и он зажмурился. Когда он открыл глаза, оказалось, что солнце, совершив гигантский прыжок, переместилось по небу. Корсон понял. Чтобы вырваться из окружения, незнакомец совершил прыжок во времени. Они все еще вели с кавалеристами Верона странную игру, однако исход ее не вызывал сомнений. С каждым прыжком гепроны сжимали круг. Корсону казалось, что он слышит радостные крики солдат. Солнце танцевало по небу, словно безумное, а планета пульсировала светом дня и темнотой ночи. Внезапно Корсон увидел, что второй гепрон, гепрон-незнакомца, опасно приблизился к ним. Он предостерегающе крикнул, Антонелла повторила его крик. Незнакомец наклонился и замотал на руку гриву и гепрона. Вселенная изменила цвет и форму, а все знакомые очертания исчезли.